говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И Владимир Носов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-5939 и задавать вопросы сюда, в нашу студию.
А я хотел бы поздравить всех радиослушателей вот с Днем Новомучеников и Исповедников Российских и немножко неожиданно, может быть, начать сегодняшний эфир, потому что, батюшка, вот у меня есть вопрос, связанный с миром кино. Вот многие знают, что сегодня уже очень разные мнения встречаются по поводу нового фильма, который вышел на широкий прокат. Я знаю, что вы этот фильм смотрели, я смотрел тоже, у меня тоже есть свое мнение. И вот хотел бы с вами вот узнать ваше мнение и отношение к фильму «Викинг». Вот насколько картина эта может считаться православным, как бы соответствовать тем историческим сведениям, данным, вот на ваш взгляд, что бы могли бы сказать, батюшка?
Ну, знаете, меня поразило количество батальных сцен. На мой взгляд, их слишком много. Если бы это была попытка экранизировать Махабхарату, тогда такое количество батальных сцен было как-то оправдано. Конечно, в свое время Карамзин написал, что в то время княжить означало воевать. И действительно, они вели разные войны, но не показан выбор веры. Выбор веры, который описан в повести временных лет у Нестора летописца, это на самом деле такой центральный момент. То есть время фильма... Оно затрачено на бесконечные батальные сцены, и при этом упускаются некоторые моменты из биографии князя Владимира, которые были бы более интересны. Даже вот советский фильм был «Легенда о княгине Ольге», там более внятно обозначен этот выбор, хотя тогда был как бы госатеизм, и то там более широко показана картина исторических событий, значительно меньше вот такого голливудского образца резни, каких-то там отношений постельных и так далее, что, конечно, для православного человека это может быть даже неприемлемо. Но мне сказали, что есть как бы две версии этого фильма. Одна, скажем так, для взрослых, а другая для детей. А Христос сказал, будьте как дети, а может быть, порекомендовать тем взрослым, которые хотят посмотреть этот фильм, тем более своими детьми, посмотреть его вот немножко в другом варианте.
Несомненно, для нашего кинематографа, я считаю, что это все равно очень такое событие достаточно широкое, большое. Вот, но у меня большой вопрос, на ваш взгляд, вот актер, исполняющий главную роль князя Владимира, соответствует ли тем каким-то даже мужским таким навыкам, чертам характера вот именно князя Владимира, как вы думаете?
Князь Владимир, он был прежде всего сын своего отца. Его отец был князь киевский Святослав Игоревич, который не считал Киевскую Русь своей землей. Почему? Потому что он получил Киевскую Русь в наследство от своего отца, князя Игоря. А Святослав Игоревич считал, что своей землей можно считать только ту, которую ты добыл своим мечом. Поэтому вот он реально вел бесконечные войны, и он захватил земли болгар, и там, в Переславце, он сделал свою столицу и писал «Сижу посреди земли моей». Так вот, вот эта как бы линия, она никак не отражается в фильме «Викинг». Она самая главная. Почему? Потому что, казалось бы, когда князь Владимир заинтересовался православием после выбора веры и хочет принять эту веру, вдруг он совершенно неожиданно идет походом на греков, окружает их город. Это показано, кстати, в фильме «Викинг». И говорит, что всех уничтожит, если вот не выполнит какие-то условия. Почему он себя так ведет? Вот в фильме это не показано. А на самом деле он, как сын своего отца, считал, что как землю надо добывать своим мечом, тогда ты ее можешь считать своей, а своим нельзя считать то, что ты по наследству получил. Так и веру ее надо взять мечом. Тогда ни один грек не скажет: мы крестили Русь. То есть он добывал веру как священный трофей. И когда он грекам высказал, что если его не покрестят, не дадут ему православную жену, то вот он уничтожит этот город. Ему город-то не нужен был. Он его отдал как бы за невесту, вклад в этот мир Византии. А ему очень важно было показать, что его не покоряют, а он сам своим волевым решением вот эту священную веру обретает, добывает ее своим оружием. Вот это реально было очень по-славянски, и в этом случае он действительно действовал как сын своего отца. Вот эта тема, она совершенно размыта, оказалась в этом фильме. Но в целом я скажу, что, конечно, вот видеоряд картинок очень красивый, очень достоверно. Они старались, насколько я знаю, там и изучать костюмы того времени, и
очень
там,
долго
монеты печатать даже.
Фильм очень долго снимался, говорят, что на протяжении практически 7 лет.
И в то же время, когда там показывают массовку, крещение Руси, не могли собрать большего количества людей. Все-таки это целый город крестился, а там у них на берегу там какие-то люди стоят, и в воде немножко с края люди стоят, крестятся. Все-таки можно было показать крещение города, на мой взгляд, очень более так достоверно.
Мы к вопросам кино еще вернемся, вот с вашего позволения. А у нас есть вопрос в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, отец Олег, раб Божий Алексей. У меня такой вопрос.
Здравствуйте.
Сегодня на исповеди, на проповеди вы говорили, что что в Израиле не постились. Вот. А в книге главе пророка Исаия, главе 58, сказано: «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Про какой здесь идет пост речь? В этой
Они
книге
не постились два раза в неделю. Они не постились два раза в неделю. Ведь что говорит фарисей? Пощусь два раза в неделю. Такого не было в иудаизме и нету. У них пост был, прежде всего, Йом-Кипур, когда судный день. Были посты, связанные с большими праздниками, но они не были вот еженедельными, два раза в неделю, как совершенно неожиданно заявляет фарисей о себе. Единственная религия, в которой присутствует двухдневный седмичный пост, это христианская религия. Мы постимся в среду и в пятницу. Поэтому возможно, что Господь Иисус имел в виду
современных
нам фарисеев, которые действительно могут сказать: да, мы постимся два раза в неделю, да, мы там жертвуем десятую часть, потому что для Бога нету прошлого и будущего, у него всегда настоящее, он проницает время. А Христос прямо предупреждал апостолов, чтобы они береглись закваски фарисейской. Наверное, он предполагал, что эта закваска, она проникнется в христианский мир. Потому что я специально интересовался, почему он говорит «пощусь два раза в неделю». Ну, нету такого в иудаизме, чтобы там два раза в неделю человек постился. А как это? А зачем это? Это совершенно непонятно.
Батюшка, вот сегодня же так часто приходится, даже честно грешным делом, и как бы и сам это говоришь, вот иногда, да, вот вопрос первый задаешь или интересуешься у кого-то, спрашиваешь, а воцерковленный или человек? То есть это не то ли же самое подразумевает вот в вопросе воцерковленный, вот именно о том, о чем говорит-то вот фарисеи, когда говорят, вот я делаю все. Так вот, может быть, и мы часто говорим, я вот воцерковленный. Что имеется в виду, что, значит, я хожу в храм, пощусь, делаю все, что нужно.
Сейчас есть такое понятие, там, воцерковленный политик, там, воцерковленный депутат, там, так далее, так далее. Налет фарисейства есть, конечно, во всем этом.
У нас снова вопрос в студии. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Олег. Хотела бы вас спросить, вот те слепые евангельские, когда они кричали «Иисус, сыне Давидов, помилуй нас», откуда они знали, что он сын Давидов? Спасибо.
Они знали, что Мессия, который придет, точно будет сын Давидов, то есть потомок царя Давида. Ведь когда Христос совершал великие чудеса в Израиле, то было такое напряжение, ожидание прихода Мессии Христа из дома царя Давида, что в каждом случае, когда узнавали, что там Христос приближается, они могли произносить такие слова. И когда вход Господень в Иерусалим, там тоже народ кричал «Осанна сыну Давидову». И в современном Израиле тоже ожидание пришествия Мессии очень напряженное, даже среди иудеев. У меня один знакомый православный священник, он живет на территории Израиля, но он особо не афиширует, что он священнослужитель, потому что он израильский гражданин. И он рассказывал мне, что он иногда ездит в общественном автобусе, а у него длинная борода большая, и пожилые евреи иногда подходят к нему и спрашивают, а вы случайно не Мессиах, не Мессия? То есть вот вся история еврейского народа – это вот история ожидания. Когда же придет избавление? Потому что Машиах, в их понимании, это тот, который должен прийти и принести абсолютное освобождение еврейскому народу. Почему вот иудеи не приняли Христа как Мессию? Потому что они ждали, что придет Мессия Машиах как политический и военный лидер, прежде всего, который свергнет иго язычников римлян и поставит евреев царями и священниками над всеми племенами, народами и языками. А когда Иисус Христос приходит в этот мир, Он приходит не для того, чтобы освободить еврейский народ, только еврейский народ от римского рабства. Он приходит для того, чтобы и римлян, и греков, и евреев, и скифов, и варваров освободить от рабства дьяволу, от рабства греху и страха смерти. И Он, как избавитель всех народов племен, является в этот мир, а не только вот персонально еврейского народа. И Аврааму, Исааку и Иакову было сказано, что в их семени благословение придет ко всем народам земли. Там не говорится об одном народе. Что из семени Авраама будет благословение для всех народов, царей. Это реальность библейская, которую они, конечно, старались не замечать в то время, но ожидание было очень напряженное, поэтому, когда Иоанн Креститель появился на Иордане и стал крестить, к нему тоже пришли и спросили, а ты не Мессия? То есть в каждом человеке, который совершал какие-то чудесные действия, в то время они видели возможную Мессию.
Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Василий, Москва. Второе послание Иоанна, строка 9-10. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий учение Христовым имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит его учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Батюшка, растолкуйте, пожалуйста, это вот что, мы не должны христиане здороваться с атеистами или иноверцами, и не должны запускать их в дом, квартиру, или как это?
Здесь речь идет о тех, которые не верят в Святую Троицу, не признают Божество Христа Иисуса. Например, к вам в дверь звонят какие-то люди, говорят, не хотите ли вы бесплатно изучать Библию? А потом выясняется, что это какие-то сектанты, которые не верят в Троицу, не признают божество Христа Иисуса, и Дух Святой не почитают как личность. Поэтому и было сказано, кто приходит к вам в дом и не приносит сего учения, того не принимайте. И мы должны соблюдать целомудрие веры. Почему важно никого не принимать? Дом, в котором мы живем, это интимная среда обитания. Здесь чужие не ходят. И если мы впускаем в свой мир домашний людей, которые не являются выразителями нашей веры, здесь есть некая опасность, что они нас как-то смогут перевербовать или наших близких в свои ложные заблуждения. Мы, православные христиане, принадлежим к истинной церкви не потому, что мы, вот, скажем так, такие умные, и мы догадались, где истина, а где ее нет. Мы существуем в традиции, мы принадлежим к церкви, которая существует со времен Иисуса Христа. Русь крестилась от Византии, о чем мы сегодня уже вспоминали, при князе Владимире. А кто создавал общины, где потом возникла Византия, Эфесскую общину, Коринфскую общину и так далее? Святые апостолы. И мы принадлежим к исторической церкви, которая существует непрерывно от дня Пятидесятницы, когда она была создана, и до наших дней, даже до Второго пришествия в вечность. И мы должны очень этим дорожить. Собственно говоря, исторических церквей их немного, которые могут свою историю проследить до апостольских времен, например, называя имена всех епископов. Но это очень дорого, когда мы имеем такие вот исторические свидетельства об истинности нашей традиции. Поэтому, когда мы кого-то не принимаем, это не в том смысле, что как человека не принимаем. Мы не принимаем те заблуждения, которые присутствуют в душе этого человека. Хотя к самому заблудившемуся мы можем относиться со страданием и даже с любовью, как святитель Иоанн Златоуст в слове о проклятиях пишет: «Еретические догматы мы проклинаем, испепеляем огнем веры, самих еретиков любим, как немощных братьев наших, и стараемся добрыми делами обратить их к Христу».
С нами на связи снова радиослушатели. Говорите, пожалуйста, вам слушаем.
Добрый вечер. Татьяна из Москвы говорит. 25 января в храм Великомученицы Екатерины привезли пояс Иоанна Шанхайского. Нигде никакой информации об этом нет. Я хочу, чтобы люди знали. Объявите, пожалуйста, людям. Пусть едут к этой великой святыне.
Расскажите поподробнее, расскажите. Где это храм?
Храм Великомученицы Екатерины. Большая Ярденка, 60.
Так. В какое время можно приехать?
Ну, я думаю, в течение дня, наверное. Я сама еще пока не была, только вчера услышала. Вообще даже батюшки в храме не знают.
Нет, информация.
Нет, я видел сообщение.
Информация, и это, к сожалению, да, вот я соглашусь, потому что информация, вот я лично наблюдал в соцсетях, даже как-то оказывали как-то распространение всячески, я прикладывался к поясу. На самом деле, да, народу очень мало, к сожалению. Ну, это я был днем, поэтому, может быть, с этим связано. Люди вот узнают буквально по сарафонному радио. Это храм, напомним еще раз, храм Великомученицы Екатерины на Большой Ордынке. Это подворье американской церкви, по-моему, русской православной церкви.
А, кстати, я видел на сайте Радонежа такое объявление.
Возможно. Вот, людей нет, поэтому очереди никакой нет, поэтому, у кого есть у вас свободное время, вечером или в обед, допустим. В храме, вот, когда я посетил его, то было несколько десятков всего человек.
Это читал, храм кажется, рядом с израильским посольством.
Вот это не могу сказать, ну да, здесь в центре.
Это рядом совсем, да.
Да.
Да, я думаю, те, которые почитают Шанхайского, они приедут туда и помолятся. Кто-то может, конечно, озадачить себя вопросом, а зачем почитать какой-то там пояс, и как это может помочь, и где об этом сказано, например, в Священном Писании. Но реально в Библии мы находим такие примеры. Например, в книге «Деяний святых апостолов», 19 глава, 11-12 стих сказано: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания», то есть пояс, «с его тела, с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». То есть даже в Библии есть пример того, как пояс праведного человека, он возлагался на больных, на недужных, и Бог совершал великие чудеса через эту часть его одежды.
Мне, значит, мне очень нравится темп сегодняшнего эфира, очень такой, на марафон похож. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Олег, вот я хотела такой вопрос задать. Сегодня поминовение новомучеников и исповедников российских. И вот я читаю, я читала очень много по поводу того, что там с ними сделали. У нас как-то мало говорят об этом. Сергей Фомина, воспоминания князя Живахова и вот даже Шмелева «Солнце мертвых». И то, что они перенесли, это просто вообще выше всякого понимания. Я даже всегда думала, если, наверное, все-таки Господь помогал им переносить эти муки ужасные. И вот я хотела спросить вас, вы как священнослужитель, который исповедует прихожан, вот как вы думаете, если, не дай Бог, вообще такое наступит опять время, готовы ли мы тоже, вот как они, вот так вот перетерпевать такие кошмарные муки и не отречься от Христа?
Вы знаете, я видел русских людей в таких вот экстремальных условиях, я имею в виду прежде всего на войне. Когда была вот чеченская кампания, я по благословению священноначалия там 5 раз посещал Чеченскую республику, возил туда гуманитарную помощь для местного населения и оказывал духовную поддержку нашим военнослужащим. А в основном туда брали первое время солдат, некоторых прям минуя учебку. Совсем молодых ребят, 18-летних. И я спрашивал командиров, как они оценивают нашу молодежь. Ну, всегда принято ругать молодежь. Так вот, командиры говорили, что наша молодежь в экстремальных условиях происходит какая-то мобилизация их внутренних сил, и они проявляют подлинное мужество. Даже для людей в возрасте это было поразительно. Те, которые по контракту там служили, они даже говорили, у нас молодежь какая-то бездумная, лезут вперед, ничего не боятся. Ну, понятно, когда человек там за деньги выслуживается, а когда просто исполняет свой долг, потому что его призвали. Подобное я наблюдал и в Приднестровской республике, тогда, когда там были военные конфликты, я возил туда гуманитарную помощь. Кстати, там мы помогали и той, и другой стороны. Потому что и на той, и на другой стороне были православные. Когда в Приднестровье мы ездили, мы старались пересекать линию фронта и общаться с теми и другими. И я тоже наблюдал чудеса мужества среди ЧКВ, это Черноморское казачье войско, когда там в войске служили даже там несовершеннолетние, там парнишке одному было там 15-16 лет, он уже участвовал в боях там и так далее. То есть какая-то вот мобилизация происходит внутренних ресурсов, когда русский человек сталкивается вот с какой-то такой открытой бедой, открытой агрессией. И мне кажется, что Господь никогда не попустит нам испытаний сверх наших сил. Поэтому мученичество – это оценка духовному состоянию того народа Божия, из которого появляются мученики. Потому что если бы люди не были бы способны на мученичество, чтобы зайти на русскую Голгофу, то, наверное, Господь не попустил бы нашему народу такие серьезные переживания.
Да, батюшка, я хотел бы вот начать эту тему продолжить все-таки вот и задать вопрос о фильме, снятом Мартином Скорсезе, известным режиссером мировым.
Скандально известным.
Да, даже так вот. И хотел бы вот спросить вас о фильме «Молчание», рассказывающем о христианских миссионерах в Японии.
Да, там описываются события, которые происходили где-то в 16-17 веке. Скорсезе снял фильм «Молчание» по книге японского христианского писателя Сюсаку Эндо. Сюсаку Эндо, его называют иногда японским Франсуа Моряком. Ну, все знают Франсуа Моряка, это известный христианский писатель, лауреат Нобелевской премии. И Сюсаку Эндо, он написал много книг, и в каждой книге у него затрагивается тема христианства в Японии. Он даже однажды высказал такую мысль, будучи христианином, я не могу понять, почему японцы принимали христианство. Потому что я не вижу ничего такого в характере японцев, чтобы вот позволяло им принимать христианство как нечто необходимое для себя. Роман очень сложный сам по себе. Роман «Молчание». Там рассказывается о том, как два миссионера проникают на территорию Японии, и белые люди среди японцев, они сразу бросались в глаза. Во-первых, они были значительно выше японцев, потом европейские лица. Они везде были узнаваемы. И тамошние христиане из числа крестьян, простых людей, они прячут этих миссионеров. Но Сусака Эндо затрагивает в этом своем романе очень сложную проблему, когда миссионеры оказываются перед лицом мучений не собственных, а мучений тех людей, которых они обратили ко Христу. И власти японские ведут себя очень так хитро, можно сказать, по-иезуитски, хотя все миссионеры тогда были иезуиты христианские. А тут язычники вели себя по-иезуитски, они говорили: у нас нет претензий к вам, вы с христианской стороны, вы христиане сами. А вот смотрите, вот этих японцев за то, что они приняли вашу веру, будут у вас на глазах уничтожать, резать, вешать, сжигать, топить. Их там на крестах ставили в воду, и во время прилива вода их топила, этих людей, они все это наблюдали. И Сусака Эндо показывает проблему, когда человек должен или подумать о спасении души этих людей, или постараться спасти их тела, их физической жизни. Когда японцы-язычники говорят этим миссионерам: отрекитесь, вы погибнете, да, вы погибнете по вашей вере, но мы спасем этих людей, и мы не будем от них требовать дальше, чтобы они отказывались от христианства. Вы спасете их физически. И вот эта трагедия, такая экзистенциальная трагедия Сусака Эндо и как Франсуа Мориак, это вот такой экзистенциальный подход к литературным образам, вот это показано в этом романе «Молчание». Я смотрел японскую версию этой книги. Японцы значительно раньше, чем Скорсезе, там, по-моему, в 70-х годах, они сняли фильм, который также называется «Молчание». Этот фильм, кстати, его можно найти в интернете с русскими субтитрами. Он такой длинный, где-то 2 с чем-то часа. Конечно, там нету разбега Скорсезе, это очень известный режиссер, хотя и скандальный. И, конечно, когда я и книгу читал в свое время, и потом вот фильм смотрел, и сейчас вот тоже думаю посмотреть, что снял Скорсезе, но в целом это неоднозначное произведение Сусака Эндо, роман «Молчание». Это ситуация, который может оказаться христианин, и он не видит правильного решения. Каждое из решений, какое он примет, оно будет неправильно в той или иной степени.
Что делать в этой ситуации?
Ну вот те, которые посмотрят этот фильм, они увидят, что человек не всегда понимает, что может сделать в такой ситуации. Там главные персонажи, они все-таки идут на компромисс с язычниками ради спасения физической жизни вот этих японцев, простых людей, там дети, крестьяне, женщины, и ради спасения в то же время их душ, потому что от них уже не требовали отказываться от Христа, от своей веры, а сами эти миссионеры как бы сходят в ад этой безысходности, такой сложной ситуации. Поэтому это очень сложные романы и сложная экранизация этого романа.
Машка, ну, мы знаем, что сейчас вот идет речь о христианских миссионерах, но это католические миссионеры. Вот что нам известно вот о наших проповедниках, миссионерах в таком контексте? Вот есть ли православные миссионеры, которые трудились за пределами нашей страны?
В Японии наша миссия была в 19 веке, но тогда были более благоприятные времена, был принят императорский закон о веротерпимости, и вообще тогда японцы насильно переодевали своих самураев там в светские европейские костюмы и выбрасывали их там самурайские мечи, давали скорострельные американские винчестеры и так далее. Это было время благоприятное для испытания христианства. А миссия, которая начинается в XVI веке, Франциско Ксавери, известный миссионер, начинает эту миссию. Это в самых экстремальных, диких условиях. Когда, оказавшись в такой обстановке, человек вообще, любой человек, миссионер христианский, он вообще даже не надеялся, что он может как-то выжить.
Я знаю вот святитель Николая Японского, который вот большие труды положил в этой стране.
Это уже было более благоприятное время.
В 20 веке, да, вот кроме него.
Это в 19 веке.
19 век.
Да, ну, отчасти 20. Конец 19-го, начало 20-го.
Кроме него, батюшка, известный, вот, или вот, кого вы могли бы сказать?
У нас миссия была успешной в Китае, прежде всего в Харбине. И очень много китайцев обратились ко Христу. Кстати, Ян Шанхайский очень активно участвовал в этой китайской миссии. Он так и называется, Шанхайский. Он вывез из Китая целую толпу китайских детей, беспризорников, которые находились в каком-то детском доме. И он их привез в Америку и добился для них получения гражданства и необходимых льгот. И он ходил даже, встречался с американским президентом, тот его принял, и он рассказал, что вот он привез большую группу китайских детей. Это были дети разные, не обязательно, что они все были православные. И в теперешнем Сан-Франциско, там и в других каких-то городах, где вот эти китайцы потом расселились, кто-то сохранил православие, кто-то остался в китайском язычестве. Мне рассказывали американцы православные, что во многих китайских домах рядом с изображениями их вот этих богов, идолов, раз висит портрет Яна Шанхайского, там с Панагией, с посохом, потому что они воспринимают его как спасителя этих невинных детей, которых он спасал от этих коммунистов, которые захватывали власть в Китае в то время.
А нам в студию снова дозвонились. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот такой вопрос задаю. Вот монахини ходят, они подпоясывают, как говорится, одевают. Вот мы ходим в юбках и почему-то подпоясываются. А в Евангелии вот читаем мы, Господь, когда учеников посылал, он им говорил, подпояжьте ваши чресла и с собой не берите ничего. Вот какое имеет значение вот это вот подпоясывание, для чего это нужно?
Ну давайте вспомним Евангелие от Матфея, 3 глава, 4 стих. Сам же Иоанн, то есть Иоанн Креститель, имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пища его были акриды и дикий мед. Святые отцы говорят, что кожаный пояс берется из мертвого животного. Ну, иначе нельзя просто кожу добыть. И когда человек подпоясывает свои чресла кожаным поясом монашеским, то он свидетельствует об умерщвлении своих плотских страстей. Вот о чем свидетельствует этот кожаный пояс, который одевают монахи, как символ умерщвления своих чресел для блуда, для распутства. Это такое напоминание для них самих и для окружающих, что эти люди вот приняли такое решение, от всего этого воздерживаться. Конечно, не всегда получается как бы строго следовать там, этим обетам, но Бог судит намерения. Это тоже общеизвестно. И если люди, вопреки, может быть, своим каким-то дурным склонностям, стремятся к лучшему, то как можно это не приветствовать? И какие еще раз вопросы, брат Владимир?
Раба Божия Елена задает следующий вопрос. Батюшка, возможно ли исповедь без раскаяния и покаяния?
Да, вот это хороший вопрос. Дело в том, что исповедь – это когда мы идем к священнику исповедоваться и рассказываем о своих грехах, как о содеянных поступках. И священник имеет власть от Бога отпускать нам эти грехи. То, что священники имеют эту власть, мы можем прочитать в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 21 стиха и ниже. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся“». То есть в лице апостолов, а через апостолов Христос передал эту власть всем епископам и пресвитерам в церкви. Но покаяние и раскаяние – это немножко другое, чем исповедь. Исповедь – это когда человек приходит и говорит: вот я такой-то грех совершил, священник, имеющий власть отпускать грехи, или епископ, он читает над ним защитную молитву.
Как бы внешняя часть такая.
Ну, не совсем. То есть человек может раскаиваться, но вот покаяние глубокое, то, что называется иногда глубоким раскаянием, это нечто другое, чем исповедь. Покаяние, по-гречески метания, это перемена образа мышления. Это когда человек принимает такое глубокое решение больше не возвращаться к грехам, прежде содеянным. Ну, часто, когда мы говорим с вами здесь, в этой студии о покаянии, я привожу такой пример. Это все равно, что человек шел в одном направлении, ему говорят: ты не туда идешь, он резко разворачивается и идет в противоположном. Все, что было справа, стало слева, а все, что было слева, стало справа. И вот, когда такая переоценка ценностей происходит в сознании любого человека, вот это и есть покаяние. А смотрите, что мы переживаем реально. Мы ходим постоянно на исповеди и рассказываем об одних и тех же грехах. И некоторых верующих это даже смущает. А почему мы впадаем в одни и те же грехи? Потому что у каждого человека есть свой какой-то набор дурных склонностей, которые гнездятся в нашей поврежденной природе. Но мы должны стремиться к такому состоянию, когда мы сможем не только исповедовать свой грех, а пережить глубочайшее раскаяние. Не раскаяние, как «я сожалею», а такое раскаяние, которое приведет нас к покаянию, когда мы полностью этот грех из своей жизни исключаем, тот или иной. Человек, прежде всего, должен ненавидеть свой собственный грех, тот или иной, свою собственную какую-то дурную склонность. И если такое раздражение к собственным грехам, порокам есть в сердце человека, значит, есть надежда, что он не только будет исповедоваться в грехах, а что однажды он может пережить такое обращение к Богу, всецелое покаяние, когда этот грех уже становится прошлым для него, и он даже не будет о нем уже никогда вспоминать.
Батюшка, а что делать в пути-то, когда вот этот, как вы сказали, набор грехов собственных, то он не уменьшается, как бы, и не легче не становится, а наоборот даже...
На самом деле легче становится. И я скажу, что я имею в виду. В молодости грех воспринимается не как трагедия. В молодости, мы об этом тоже часто говорим, в молодости грех иногда воспринимается как какое-то приключение. Когда уж совсем молодые люди, они воспринимают это как какое-то приключение. А с годами, чем чаще человек исповедуется и причащается, грех начинает восприниматься как личная трагедия. Люди чувствуют, как у них там все внутри переворачивается от содеянного греха. Если в молодости это просто какая-то забава, и могли даже не исповедоваться ни в чем таком, то с годами человек воспринимает даже, может быть, незначительный грех, на что он раньше и внимания не обращал, он воспринимает как кораблекрушение веры, так пишет апостол Павел. Некоторые потерпели кораблекрушение веры. И если вот такая перемена, она наблюдается нами, а она не может нами не наблюдаться, если мы регулярно исповедуемся, причащаемся, это значит, процесс покаяния уже начался. Мы изменили отношение к этому греху, тому или иному. Святые отцы даже давали такой совет, они говорили: невозможно бороться сразу со всеми грехами. Надо выявить себе самый главный грех и начать с ним борьбу. И когда вы будете вести с ним борьбу, вы ослабите все другие грехи, которые могут только сопутствовать этому главному греху, главному поражению в нашей жизни. И когда это происходит, человек реально бросает вызов своей собственной греховности, дурным наклонностям, то тут и благодать Божия пойдет на помощь нам. И по милости Божией, конечно, покаяние может оказаться делом всей жизни человека, как в православном понимании спасения. Это дело всей жизни человека. Но стремиться к этому совершенно необходимо. И не надо унывать, что постоянно мы исповедуемся в одних и тех же грехах, потому что перемены, они все-таки происходят. Хотя бы в отношении к тому, в чем мы исповедуемся.
Да, помоги Господи всем нам. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы продолжить тему опоясывания, извините. Я вот давно уже слышала и потом никак не могла больше нигде найти эту информацию о том, что в Ветхом Завете написано, что вот на этих поясах нельзя никакие тексты писать. Ну вот хотела найти и нигде не нашла.
Нет, такого нет в Ветхом Завете, я сразу скажу. В Ветхом Завете есть запрет делать надписи на собственном теле. То, что сейчас называется татуировки. Вот такой запрет есть. А запрет на каких-то кожных поясах писать какие-то надписи, такого нет в Ветхом Завете. Но в целом мы наблюдаем, что пророк Илья тоже припоясывался кожаным поясом по чреслам своим. И это тоже был символ умерщвления плотских каких-то страстей. Ведь само обрезание, оно уже совершалось на мужском дедородном члене, как свидетельство о том, что человек не может бездумно использовать эту часть своего тела, так как он обрезан, то есть все в его жизни, оно в той или иной степени посвящено Богу. И он должен это чувство реализовать во что-то более правильное стремление к сексуальным отношениям. Он должен воспринимать это чувство как призыв исполнить Божью заповедь, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И, например, монашествующие, они вот эти параманы носят на теле. Если кто-то вдруг решил там раздеться в какой-то неприличной обстановке, и когда он дойдет до парамана, он вспомнит, что он монах. Потому что иногда монашествующие, они ездят и в светской одежде, что, конечно, не очень правильно. А у нас кресты на груди у всех белых священников и обычных верующих. И крест тоже напоминание для человека, когда, может быть, он сбросил с себя уже все одежды. А куда ж ты крест тянешь? Снимешь и спрячешь куда-нибудь, под подушку, что ли? Поэтому вот эти пояса, эти какие-то
лента
действия,
живот,
обряды, да, живые помощи, ремни, например, да, ремни. Это все очень важно. Это некие такие напоминания для нас, прежде всего, что мы причастны к традиции религиозной, мы должны ее блюсти, сохранять, насколько только возможно. Мне кажется, очень благочестиво, когда вот носят мужчины ремни кожаные, там вот молитва какая-то.
Есть молитва, да.
В Писании говорится, кстати, в Ветхом Завете о том, что эти надписи, о том, что Бог един, их надо делать на косяках дверей своего дома, их надо написать на своей руке, там как-то так вот, там на челе своем как-то запечатлеть. Но это имеется в виду вот, традиция этих филактериев, которые носили древние иудеи. Даже они все носили такую накидку, цициты, такие нити белые из-под одежды, они выглядывали. Иногда по Москве, когда едешь, там в метро особенно, можно увидеть еврейских детей, там мальчик едет, и у него из-под куртки какие-то нитки болтаются. Это напоминание для этого ребенка, что он должен исполнять заповеди. И по закону Моисееву нити должны были быть белые, и обязательно среди них голубая нить. голубая нить, она подчеркивала небесное происхождение всех заповедей, запретов, которые нам Бог дает через закон свой. То есть очень важно для человека это все помнить. Поэтому мы носим крест на груди, освященный крест. Мы можем подпоясываться живыми помощами. Кстати, на войне и в Приднестровье, когда я был, и вот Чеченская война, я наблюдал, наши солдаты одевали живую помощь прямо на лоб перед боем. В Приднестровье казаки одевали живую помощь перед боем на лоб. И это какую-то богобоязненность сообщало им. Когда меня просили, например, освещать где-то оружие, я всегда говорил им: вы поймите, освещение оружия — это не привилегия его использования, это ограничение его использования. И те, которые соглашались на освещение оружия, я освещал и говорил: теперь вы не имеете права это оружие использовать против простых людей, против женщин, против детей, против невооруженных людей. Если вы это совершите, вы будете не только виновны в грехе убийства, но и богохульства. Потому что освященное что-либо, то есть посвященное, использовать не по закону Божию, это грех очень тяжелый.
Есть очень известное чудо, история чуда, когда нашему солдату на войне в Чечне, также вот у солдата было на лбу...
Живую помощь.
Живую помощь, да, эту ленту нанес себе на лоб, и вот ситуация, которая там в перестрелке где-то вот в домах происходила, вот было много свидетелей этой ситуации, когда солдату буквально пуля отрикошетила от лба. То есть она как-то касательное ранение произвела все-таки там, вызвав незначимую там кровопотерь какую-то. Да, незначительную, но он остался жив, в сознании даже, и вот продолжая вот
Байшков. Кстати, давайте вспомним Петра Великого. На Полтавском поле пуля попала царю Петру в крест, который висел у него на груди. И произошла вмятина этого креста, то есть крест немножко деформировался. Но если бы на сантиметр в сторону, то царь Петр был бы убит во время Полтавской битвы. Это предание очень устойчивое, исторически подтверждается.
Очень много историй связано с этим. Там, знаете, вот есть в музее бронежилет, который насквозь, он прям так висит с пули, которая просто насквозь пробила бронежилет, и вот эта уже боеголовка буквально вылезла, но на внутренней стороне бронежилета были две иконы. Сергий Радонежский, Мститель Николая.
Вы знаете, они как бы остановили вот это обсуждение фильма «Варяг» или «Викинг», как он?
«Викинг».
«Викинг». Это обсуждение задало какую-то военную такую тематику. Давайте больше о мире говорить. В Писании сказано: ищите мир и стремитесь к миру. Любой военный конфликт — это трагедия, это вина всегда обоюдная той и другой стороны. Поэтому любой конфликт надо стараться преодолевать, насколько это возможно.
Думаю, что звонок как раз будет связан с миром. Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
С праздником. Дорогой отец Олег, благословите Татьяну.
Господь благословит вас.
Спасибо, Господи. Мне непонятно 20 глава Евангелия Луки, 6 зачало, 16 стих. Мне непонятно, почему иудеи ответили Господу про виноградник, когда Господь сказал: виноградник Бог отдаст другим. Хозяин виноградника отдаст другим. Ну, после всех там этих злоключений. Почему они ответили: да не будет этого? Почему? Почему они так ответили?
Потому что они были виноградари. Здесь сказано: придет и погубит виноградари тех, и отдаст виноградник другим. То есть отнимет у еврейского народа и передаст язычникам. Слышавшие же это, сказали: да не будет. Конечно, правильно они сказали. Они не хотели потерять свой статус, быть семенем Авраама, Исаака и Якова. Они стремились сохранять отношения с Богом. И в лучших представителях еврейского народа они эти отношения сохранили. А лучшие представители еврейского народа — это, прежде всего, 12 апостолов. Это апостол из числа 70. Это первые христиане. Это, конечно же, Пресвятая Дева Мария, самый зрелый плод на древе Ветхозаветной Церкви. А Дева Мария, мы знаем, она поднялась выше ангел, архангел, херувим и серафим. Но происходит как бы замещение этого народа другим народом. Но это замещение евреев евреев-язычниками, оно все-таки не носило необратимый характер. Необратимый характер. То есть однажды они будут восстановлены в своем статусе. И в послании к римлянам, 11 глава, апостол Павел пишет, 25 стих и ниже, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». И далее Павел пишет, «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». То есть ожесточение в Израиле, оно произошло до времени, пока не войдет полное число язычников. А вот когда дверь спасения закроется для языческих народов, это будет во дни апостасии, когда Антихрист воцарится, тогда по проповеди Божьего пророка Ильи, который живьем сойдет с небес на землю, еврейский народ обратится к Христу и станет вполне христианским народом. И вот это событие, оно неизбежно, рано или поздно, оно наступит. И есть пророчество об этом и у пророка Михея, мы находим такие свидетельства, и у пророка Захарии. Пророк Захарии, это глава 12, 10 стих и ниже. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть произойдет полная перемена их отношения ко Христу, когда дух благодати и умиление Божие, он коснется их сердец. А то, что это точно произойдет по проповеди пророка Ильи, Малахия, 4 глава, 5-6 стих, он предсказал это до Рождества Христова: «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня», то есть перед пришествием, «пред наступлением Дня Господня великого и страшного, и он», то есть пророк Илья, «обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Таким образом, да, действительно, эти виноградари, ветхозаветный народ был заменен другими виноградарями. И они были изгнаны до времени, пока не войдет полное число язычников, предназначено ко спасению. А когда это произойдет, дверь спасения закроется для язычников, откроется только для Израиля. И сейчас мы наблюдаем, как дверь спасения закрывается для язычников. Во всех странах, где живут люди не еврейской национальности, ослабевает интерес и к Евангелию, и к Библии в целом, то, что мы называем апостасией, всемирным отступлением от веры. А в Израиле усиливается интерес к Евангелию и к личности Иисуса Христа, в частности. Там устраивают богословские дискуссии, раввины собираются еврейские и обсуждают, а правильно ли мы поступили, что еврея Иисуса из Назарета отдали в руки язычников римлян, потому что по еврейским понятиям евреи ни по каким обвинениям нельзя выдавать язычникам. И даже была написана огромная книга еврейским ученым, раввином, она называется «Кошерный Иисус», Иешуа по-ихнему, где он доказывает, что обвинения против Христа, они беспочвенны, что он был исполнитель закона, что он ничего не нарушил. И действительно, мы знаем, что Христос сам сказал о себе, что он пришел не нарушить, а исполнить закон. То есть драмы Израиля, еврейского народа, это еще не завершенная драма.
У нас сегодня потрясающий эфир, просто это, может, уже, скорее всего, последний вопрос сегодняшним вечером. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы затронули вопрос о священном оружии. Я, ну, как бы давно хотел позвонить. Я работаю дворником, и вот освященные вещи, допустим, как вербное воскресенье, так мы православные, ну, не все, конечно, но многие, потому что люди не знают. Вербу прошлогоднюю просто бросают в мусоропровод. Можно ли это делать или нет?
Вы знаете, вот все такие предметы, как вербочки освященные, как иконки, пришедшие в негодность, там какие-нибудь бумажные, записочки со знаком креста, религиозная литература, которая пришла в абсолютную ветхость. Все эти предметы, их надо относить в храм. И в храме есть специальное место, где все такие вещи сжигают. И сжигают на чистом огне. Что значит на чистом огне? То есть на этом огне не сжигают мусор, а сжигают вот такие вещи, которые освящены, они пришли в негодность. Или если у вас есть свой участок, дача, вы можете выделить на своей даче место, где вы будете сжигать только такие вещи. И чтобы это место было чистым, вы там не сжигаете никакой мусор. Для сожжения мусора сделайте другое место. Таким образом, вы можете вот эти записочки, которые накопились, там, вербочки, все это придавать огню без зазрения совести, это не будет нарушением. Хуже, когда все это в небрежении хранится. Теперь, друзья, мы помолимся, как обычно у нас принято, о здравии и об упокоении. Прежде всего, наша радиослушательница из Чикаго, раба Божия Ольга, попросила помолиться о здравии схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, Ирия Валерия, протоиерея Андрея и Ольги. То есть дай Бог здоровья этой рабе и ее друзьям. Никиты, она написала, моего крестника, Ирины, Андрея, Тамары сосродники, Людмилы, Натальи сочады, Ирины сочады, Любови сочады, Ольги сосродники, тяжко болящие Екатерины, болящие Людмилы, Веры сосродниками, Ноны сосродниками, Георгия и Ирины, Маргариты сосродниками, Маргарита, Валентина, тяжко болящие Анны, Михаила сосродники, Аллы, Ирины. И она попросила помолиться об упокоении Натальи, Владимира, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгения, Александра, Елены, Николая, Марии. И Келейна, она очень просит помолиться об усопшем, некрещенном рабе Божием Иосифе. Мы в церкви не можем, конечно, молиться за некрещенных, но в домашней молитве мы можем воздохнуть. И пусть Господь упокоит этого человека, насколько возможно это. И также помолимся о здравии Елены, Николая, Златы, Галины и о всех, кто находится в этой студии, за пультом раба Божия Галина, раб Божий Владимир. Как всегда, я спрашиваю ваших молитв, братья и сестры, за то служение Слова и Евхаристии, которое совершаю. Спасибо всех, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».